Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и ее ведущая Наталья Казынцева. Русская история богата примерами геройских дел и добрых начинаний. Князья, цари и императоры всю жизнь проводили в заботах о своем народе и своей земле. Народ в трудные времена, не жалея жизни, отстаивал родину от врагов. Ученые, писатели, великие полководцы, художники – все работали для славы Отечества. Истории России посвящено немало книг и научных статей. Но это не значит, что данная тема исчерпала себя. Она безгранична. И особенно тогда, когда о событиях давно минувших лет надо рассказать детям. Рассказать так, чтобы дети поняли и запомнили. Этот замысел попытались воплотить редакторы издательства «Христианская библиотека» и автор книги, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Она называется «Моя первая русская история» в рассказах для детей с иллюстрациями. Об этой книге далее наш рассказ. Эта книга рассчитана на самых маленьких читателей для первого знакомства с историей России. Она написана с учетом возможностей детского восприятия. Повествование состоит из коротких, легко читающихся рассказов. Издание подробно иллюстрировано для наглядности и лучшего понимания описываемых событий. В качестве иллюстраций подобраны фрагменты картин, икон и книжных миниатюр русских и европейских художников разных веков. Издатели старались приспособить к детскому пониманию историю русской земли, начиная с древнейших времен и до новейшего времени. Известно, как интересуют детей рассказы о героях и подвигах. Но вместо сказок дети в этой книжке встретят интересную и поучительную действительность, примеры труда, любви к родине и самоотвержения. Давайте вкратце познакомимся с этой книгой. О том, как началось русское государство, автор пишет следующее. В прежние времена чужие народы, которые жили по соседству с нашими предками-славянами, часто обижали их. Чужие воины приходили в землю славян, жгли дома и уносили имущество жителей. А сами славяне все ссорились между собою, не хотели слушать друг друга. Они были как дети, у которых нет ни отца, ни доброй матери. Некому было разбирать их ссоры, мирить их и заботиться, чтобы никто их не обидел. Тогда один старый и умный начальник славян по имени Гостомысл позвал к себе перед смертью многих старых людей и стал говорить им: «Поищите себе такого человека, который бы разбирал ваши ссоры, мирил вас и наказывал непослушных. Такой человек будет заботиться также, чтобы чужие народы не обижали вас». Старики пересказали эти слова Гостомысла всему славянскому народу, и славяне послушались умного совета. Они послали послов за моря в другую, далекую страну, где жил народ по имени варяги-русы. Послы пришли за море и сказали знатным русским начальникам, которых варяги называли князьями, такие слова: «Наша земля велика и богата, только порядка в ней нет. Приходите управлять нами». Тогда три брата, три знатных князя, Рюрик, Синеус и Трувор, собрались и пришли в славянскую землю. С тех пор земля наша по имени князей русов стала называться Русью. Рюрик поселился на реке Волхове, брат его Синеус стал жить на Белом озере, а третий брат Трувор построил себе городок Изборск. Через 2 года два младшие брата умерли, и Рюрик стал один княжить и управлять русским народом. Князь заботился о том, чтобы никто не обижал русских людей, разбирал их ссоры между собой и мирил их. Начали строиться города, появилась княжеская дружина. Прошло много лет. За это время Русью управляли князь Игорь и его дядя Олег, потом князь Святослав и княгиня Ольга, затем и великий князь Владимир. О них мы не будем сегодня рассказывать, а перейдем сразу к следующему правителю земли русской. Им в начале XI века был сын святого Владимира, Ярослав. Как повествует автор, благочестивый и мудрый князь Руси Ярослав любил учение. Он приказал строить школы, где детей учили читать и писать. Также по воле князя строили русские люди богатые и красивые церкви и убирали их серебром и золотом. Одну такую прекрасную церковь построили в Киеве и назвали ее Софийским собором. Строили при Ярославе и целые большие города. На реке Волге построили прекрасный город Ярославль, который стоит там и сейчас. По словам автора, Ярослав был добрый и справедливый князь. Он приказал написать такую книгу, в которой назначались дурным людям наказания за их дурные дела, чтобы они никого не могли обидеть, никого не убивали бы и не брали чужого. Эта книга называлась «Русская правда». И злые люди боялись справедливого князя, а добрые любили его. У Ярослава было много сыновей. Он разделил между ними всю свою землю и каждому сыну дал по несколько городов. Перед смертью князь позвал к себе всех своих сыновей и сказал им: «Дети мои, скоро я умру. После моей смерти не ссорьтесь друг с другом. Всегда любите друг друга. Если будете любить друг друга, и Бог будет всех вас любить и во всем будет помогать вам. Если же станете ссориться, себе сделаете зло, и народу вашему будет худо жить. Вместо себя оставляю вам старшего брата вашего, Изяслава. Он старше вас всех. Слушайтесь его, как меня слушались во всем». Благословил Ярослав своих сыновей и скончался. Было ему уже 76 лет, а случилось это 20 февраля по старому стилю 1054 года. Народ очень любил своего доброго и справедливого князя и называл его мудрым за все то добро, которое сделал князь Ярослав русской земле. Заканчивается эта книга рассказом о предпоследнем правителе России, императоре Александре III. Всю жизнь заботился он о том, чтобы русскому народу жилось хорошо и спокойно. Как повествует автор, император Александр III не воевал ни с кем. Он даже уговаривал другие государства жить в мире между собой. Все его царствование прошло мирно. Все жители спокойно занимались своими делами. Русский народ и все другие государства назвали его царем-миротворцем, и все очень любили его. К несчастью, добрый царь-миротворец умер еще достаточно молодым. Государь скончался в Крыму, в своем имении Ливаде. Смерть его была тиха и мирна, как и вся его жизнь. Он благословил своих детей, утешал сам свою супругу, императрицу Марию Федоровну, которая горячо любила его и горько плакала. Взяв императрицу за руку, государь сказал: «Будь спокойна, дорогая, я совершенно спокоен». С этими словами добрый государь тихо скончался. Тело его привезли в Петербург и поставили в церкви в Петропавловской крепости. День и ночь толпился народ у ворот крепости. Всем хотелось проститься с государем, посмотреть на него в последний раз. Народ кланялся в землю у гроба императора, молился и горько плакал. Теперь в России благополучно царствует молодой государь Николай II, сын покойного царя-миротворца. Так заканчивает свое повествование автор, написавший эту книгу в конце XIX века. Так получилось, отмечают издатели, что в своем описании русской истории автор остановился на царствовании Николая II, которое пришлось на переломный момент. Произошли роковые события. Первая мировая война. В России совершилась революция, которая привела к окончанию правления династии Романовых. Царь Николай II был предан и принял мученическую кончину от палачей новой безбожной власти. В России началось новое смутное время. Но это уже другая история. История, которую принято называть новейшей. Новейшая история России явила всему миру как великих героев, так и великих злодеев, как новых мучеников за веру, так и новых гонителей христиан. Русские люди должны осмыслить и найти верный путь к возрождению великой России. А раскрывать ее для детей предстоит уже современным автором. Как отмечают издатели, дети из этой книги узнают историю своей родины, узнают, как много потрудились наши соотечественники для того, чтобы Россия стала великой и могущественной державой. По мнению автора, читая книгу, дети поймут, почему можно гордиться тем, что ты русский. Рассказы о славе и добрых свойствах нашего народа и его великих деятелях бросят в детские души первые семена любви к труду и уважения к истории родной земли. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете спрашивать в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания.